Вот, псалмы мы изучаем, и псалмы, как мы уже раньше говорили, это такие, много в них чувств, переживаний верующего в разные этапы, будь то радость, будь то скорбь, горе, вот, и они, может быть, отличаются немножко от других книг, потому что там иногда мы видим, читаем чувства, и не всегда эти чувства объясняются, но они очень, псалмы нам легко понятны, когда мы прошли через какие-то вещи. Когда мы читаем псалмы, это откликается в нашем сердце, это дает нам поддержку, и мы обогащаемся надеждой из Писания. 104-й псалом, с 1 по 4 стих. «Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердцу ищущий Господа». Ищите Господа, силу Его, ищите лица Его всегда. Здесь призыв. Человек радуется о Господе, и он призывает всех других славить Господа, воспеть Ему хвалу. Вот то, что мы сейчас и делали под гитару. Мы славили Господа, воспевали Ему хвалу. Вот. И в этом псалме он что делает? Он сам вспоминает чудеса Бога, которые Бог сделал в прошлом. И это очень назидательно вспоминать те вещи, которые Бог сделал в нашей жизни, или вообще на страницах Ветхого Завета. Вот здесь говорится, да веселится сердце ищущих Господа, ищите Господа и силу Его, ищите лица Его всегда. Мы в жизни ищем всегда чего-то хорошего, да, но Библия говорит, что все хорошее, оно у Бога. Полнота радости пред лицом Твоим. И поэтому должна быть радость и призыв искать Господа, Его силы, да, не просто человеческие силы, человеческой их способности, а именно Его силы прежде всего. И это надо делать всегда. Ищите Господа и силы Его, да. И я знаю, мы иногда, как верующие, мы ищем Господа, но иногда мы унываем, теряем радость. И вот отрывок из Евреям, 4 глава, надеюсь, нас вдохновит, поддержит. 4 глава, послание Евреям, с 14 по 16 стих. Здесь тоже призыв приступать к Богу. И здесь говорится, «Итак, имея пресвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого пресвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот этот основной стих, мне очень он нравится. Приступаем с дерзновением к Богу, да? Для чего? Чтобы получить милость и благодать для помощи, да? И здесь говорится, что у нас есть такое пересечение, которое может сострадать немощек наших, потому что Иисус, Он прожил эту человеческую жизнь, Он искушен во всем, победил грех, но так Он искушен во всем, Он знает, через что мы проходим. Нет такого чувства, которое бы Иисус не мог бы понять в нас. Нет такого состояния, где мы бы почувствовали себя одинокими. Иисус вряд ли он может меня понять, он святой, он Сын Божий, а я вот несчастный, грешный человек. Нет, Иисус, он вот именно такой совершенный пересвященник, великий пересвященник, да, который как раз может сострадать, понимать, через что мы проходим. И поэтому это дает нам радость и уверенность приступать к Богу и просить вот эту милость, да, то, что мы чувствуем себя незаслуживающими, мы не заслуживаем этих благодеяний Божьих к нам. Мы так чувствуем, но мы приходим это по милости, по благодати, чтобы получить помощь. И это мы говорим в контексте того, что вот там псалмопевец, он говорит, ищите Господа, силу Его, ищите лица Его всегда. Это значит, что искать Бога каждый день. И можно по-разному это делать, но одно из самых лучших вещей, и, наверное, номер один, это иметь тихое время с Богом. в течение дня найти, посвятить какое-то время, час, полчаса, время с Богом в молитве и в размышлении над Его Словом, в чтении Его Слова. Это очень, очень важно. Ищите лица Его всегда. Это радостно. И это сердце наше будет наполняться вдохновением, радостью, когда мы ищем Бога, находим Бога, слышим Его голос в нашей душе, когда Бог отвечает нам, объясняет дилеммы нашей жизни, ведет нас. Это очень здорово. Вот. Но когда мы, здесь говорится также, что ищите силы Господа. Всем нам нужна сила, да? Работу найти, работать просто чисто физически иногда. Вообще сила всегда нужна, да? И мы, как верующие, мы приходим в церковь, мы приходим к Богу, и мы знаем, что Бог всемогущ, и мы ожидаем этой помощи от Бога, ищем этой силы, но иногда мы забываем, как Бог работает, как Он являет свою силу. И вот 2 Коринфянам, 12 глава, даже Павлу было трудно понимать иногда, как Бог работает. И у Павла было так называемое жало во плоти, ему было тяжело в жизни. И он просил, чтобы Бог удалил это жало, удалил эту проблему. Да? 3 раза он просил об этом Бога. Это 2 Коринфянам, 12 глава, 9 стих, откройте со мной. Вот. Но Господь сказал мне, Павел говорит, довольно дизея благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалить своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. То есть Павел понял, он говорит, ибо сила моя совершается в немощи. Сила Бога совершается в немощи. То есть когда мы ищем силы, 12 глава, 9 стих, там Павел молился, и Бог ему ответил, что довольна ли тебя благодать моя, ибо сила моя совершается в немощи. Сила, или там он говорит в 10 стихе, когда я немощен, тогда силен. Сила Божья совершается в немощи. Да? То есть, когда мы молимся о силе, мы можем получить как раз слабость, немощь, трудные обстоятельства мы можем получить. Но в этом как раз и есть сила, потому что Бог, Он берет человека, который понимает, что у него уже больше нет выхода, что он слаб, что у него не хватает мудрости. Бог специально ставит человека в такие ситуации, чтобы сделать чудо, чтобы показать свою силу, чтобы слава приписывалась уже не человеку, а Богу. И Бог постоянно. И нам трудно, потому что когда мы просим о силе, да, ищите силу, о, давайте искать силу, да. Сегодня в воскресенье или в среду мы молились о силе на неделю, и мы и живем эту неделю, и мы можем по-своему представлять, как-то Бог даст нам силу. Бог не дает так, как мы представляем, и это расстраиваемся, и иногда верующие даже перестают ходить в церковь, потому что им кажется, что их молитвы не отвечены. Но вот этот вот секрет, сила, она совершается в немощи. То есть Павел, он был очень слабый. Сколько раз он не отправлялся в путешествие, всегда он терпел кораблекрушение. Он здесь говорит 3 раза, а потом еще мы 4 можем насчитать раз. То есть после 1 раза обычный человек, он не будет уже плавать, да? Но он все равно знал, и он это проходил. И у него была опасность на реке, опасность от разбойников, от лжебратьев. Была опасность, все, его побивали, чуть ли не в каждом городе избивали его. В общем, один раз думали, что все, убили его, то есть сильно его избили, думали, он мертв. То есть постоянно вот через это он проходил, и я думаю, Павел думал, Бог, ты же всемогущий, ты можешь меня сохранить от этого. Разве Евангелие не лучше бы распространялось? Мое служение было бы не в большей силе, если бы Бог, ты мне помог бы, дал бы хорошую погоду, и я бы доплыл быстро, куда мне нужно доплыть, и там с Евангелием, да? Он так думал, да? Бог, ты же силен, ты же можешь над тучами, над погодой и так далее. Ты же силен, да? Но он понял, что как будто, я так думаю, он понял, что как будто к нему ангел приставлен. И постоянно, то есть ангел злой, ангел сатаны, он постоянно вот это делает. Павел понял вот эту духовную вещь, он понял, что это не просто случайности происходит, да, 4 раза кровосмешение, он понял, что это злая демоническая сила, да, его мучает вот через такие вещи. Ну, неважно. В общем, у него была немощь, слабость была, да, физическая, все это отражалось на его состоянии, да, и он просил, но Бог дал ему понять, что моя сила совершается в немощи. То есть, несмотря на то, что Павел был такой слабый, Евангелие, оно распространялось. Он пришел в какой-то город, он чувствует там много умных людей, философов, и он недавно его там в другом избили городе, он не чувствует, что у него есть силы там встать как-то, проповедовать. Может, у него под глазами синяки, он избитый, и люди смотрят на него, он тоже мне проповедник пришел, что он там нам сейчас скажет. Да? И Павел это чувствовал, свою слабость. Ну, что я могу в таком состоянии донести этим людям, да? Но он уповал на Бога, может, там дрожащим голосом начинал свою проповедь, но Бог давал силу в его проповеди, и самое главное, Бог давал чудеса, Дух Святой действовал, чудеса совершались, исцеления совершались и так далее, и так далее. И люди видели, что этот человек силен, сам Бог в нем присутствует. Хотя сам по себе Павел был слабым. И вот эта сильная проповедь Павла всегда сопровождалась через немощь. И Павел понял, что когда он слаб, тогда-то Бог и силен в нем. А значит, и его служение Богу сильно. И вот это мы тоже, как христиане, мы должны учить, понимать этот урок, что сила Божья, она совершается в немощи. И вот этот... Или морально, да. Не только, конечно. Ну, а физически оно чаще всего и на моральной сразу отражается. Вот. И вот этот псалом, он как раз перечисляет некоторые вещи, то, как Бог работает. Но вот здесь говорится, мы в контексте говорим того, что ищите силы. А, давайте искать силы, но мы иногда подразумеваем силу так вот. Сейчас вот у меня сильная будет неделя, да? А получается, что там раз... Украли кошелек с документами, с деньгами. Вот. Какая же это сила, да? Но Бог вот так вот работает, нам трудно этому учиться. И это этому надо напоминать. И вот здесь вот такие вещи. В этом псалме такие вещи. С 5 по 7 стих. Вспоминайте. Псалом 104. С 5 по 7 стих. Вспоминайте чудеса его, которые сотворил. Знамения его и суды уст его. Вы семя Авраамова, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он Господь, Бог наш, по всей земле суды его. Здесь говорится опять вспоминать вот эти вот истории Ветхого Завета. И он сейчас перечисляться будет вспоминаться некоторые истории. И здесь вы семя Авраамова. И израильтянам всегда было интересно вспоминать свою историю, как Бог работал, как Он их вывел из Египта и так далее, и так далее. Да? Но христианин может начать читать и подумать, ну, я, какое отношение это ко мне относится, к моей жизни, да, я живу в Москве, вот там то, что 10 казней было в Египте, да, но мы тоже, семя Авраамова, Библия говорит, там, где в Галатах говорится, что 3:29, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. Если мы Христовы, там говорится, если же вы Христовы, Павел говорит, то вы семья Авраама. Мы тоже семья Авраама. Авраам наш духовный отец. И то, как Бог работал с Авраамом или с другими потомками, должно быть очень интересно. Да? И вот он говорит, вы семья Авраама, вспоминайте знамения, чудеса, которые Бог сделал. Они вас поддержат. Да? И также суды. Здесь сказано, в 5 стихе суды уст его, да, вспоминать надо. И также надо вспоминать, что по всей земле суды его. Под судами подразумевается не просто, как Бог работал, судил врагов Божьих, да, но под судами также подразумевается, как Бог работал в своем народе. Как Бог работает в моей жизни, да. В 21 веке Бог работает, действует, какие его пути, да. И в Библии говорит, что его суды, то есть вот эти его пути, которые он являет тем, кто ищет, они по всей земле. Пути Божьи мы можем понимать. И один из путей Божьих, то, что Бог действует через слабое или малое, да. Вот у Авраама, например, да, отец, наш отец, у него, духовный отец, у него жена Сара была бесплодна, да, у них не было детей. Но Бог сказал ему, что иди, оставь свою землю, пойди в ту землю, которую я тебе укажу, и через твои потомки получат эту землю в наследство, у тебя будет множество потомков, да. И Бог это сделал. Но сам по себе Авраам, вот его жена, они были, как бы, у них была такая физическая слабость, бесплодие. Они не могли родить долгое время ребенка. И Бог вот работал через эту слабость, и он прославился. Дальше мы читаем с 8 по 11 стих. «Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, который завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон и Израилю завет вечный, говоря, тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Здесь такое, 8 стих, «вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал тысячу родов». То есть Бог, он помнит свое слово, он помнит свой завет, то, что Бог поставил с нами Новый Завет, он его хорошо помнит. То, что Бог давал нам какие-то на страницах Библии мы находим обещания, или какие-то личные обещания, которые Бог давал, он это помнит. Почему это нужно говорить? Потому что когда Бог дает обетование, оно обетование не сразу исполняется. И в такой момент нам, верующим, нам трудно. Нам кажется, что как будто Бог забыл то слово, то откровение, которое он мне дал, за которое я держусь, за которое я поставил свою жизнь, изменил свою жизнь ради этого обетования, да, и вдруг ничего не происходит, и всегда нужна поддержка, и этот человек знал, Бог помнит свой завет, Бог помнит это слово. Вот опять же, возвращаясь к Аврааму, Бог дал ему обетование, иди в ту землю, которую я тебе укажу. Он оставил комфортабельные условия и пошел в землю непонятную, пошел, и там он жил как странник. В палатке он там жил, да, как странник. Как странник всегда тяжело жить. И он там жил, и Бог ему обещал, что у него будет потомок, что у него родится сын. Но это не происходило. Вот давайте прочитаем Бытие, 12 глава, вот как раз эта история. Мы вспоминаем эти истории, вспомни, как Бог работал в жизни этих людей, чтобы понять, как Бог работает в нашей жизни. Бытие, 12 глава, открыли. С 1 по 7 стих. Как раз призвание Авраама. «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана, 75 лет был ему. «И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, всех людей, которые они имели в Харане, вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море, в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Здесь он ему говорит, выйди, иди, у тебя будет потомство. Эту землю, посмотри, она будет принадлежать твоим потомкам. И вы знаете, когда Бог нас призывает, мы можем сделать шаг веры. Мы можем пожертвовать чем-то, да, как Авраам сделал. И когда мы это делаем, у нас на сердце мир. И это так и должно быть, это здорово. Когда мы повинуемся Богу, в сердце всегда мир. Когда мы не повинуемся, тогда мира нету. Да, это очень легко узнать иногда. Но когда мы повинуемся, в сердце мир. И Авраам... ему тяжело было то, что он оставил, но он думал, я последовал за Богом, это будет интересно, Бог мне что-то обещал, это благословение, это великое, это здорово, да? Такое вдохновение у него было начальное, да? Но мы знаем, что прошло 25 лет, прежде чем ребенок родился, Исаак родился, да, 25 лет. И у Авраама в течение этих 25 лет было очень много сомнений, тяжелых мыслей. Может быть, Бог забыл тот завет, который он поставил со мной. И мы видим по реакции Авраама, там они взяли наложницу, Агарь они взяли, там Авраам в определенное время врал, в определенный момент он думал, что наследником будет вот этот его слуга. И у него был, когда он спрашивает: Боже, что ты мне дашь, вот наследник мой, этот самый, Элиезер, то есть видно боль. Ну, Измаил, это да, это тоже другая история, тоже, да, и Ли Измаил, да. И Аврааму было тяжело, но Бог был верен, да, он дал ему сына, да, и исчресил его, то есть от Сары и от Авраама родился Исаак, в конце концов. Но было много моментов вот этой слабости у Авраама, когда он переживал, ему казалось, что Бог забыл свое слово, свое завет. 25 лет. Вот представляете, когда вас Бог призывает к чему-то, и вы делаете рискованный шаг веры, вы ожидаете, что Бог начнет. Я свою часть сделал. Теперь Бог что-то будет делать. И какой шок, когда Бог ничего не делает, как кажется. Это очень тяжело. Это очень... И с Авраамом такое происходило. Бог, я оставился, но ничего не происходит. Ничего не происходит, да? А Бог проявляется ему и говорит одно и то же. Будет у тебя потомок, да? И вот иногда, когда Бог дает нам свое обетование, потом наступает этот момент слабости, момент, когда кажется, Бог ничего не исполняет. И все, что у нас есть, это слово. Все, что у нас есть, это... У нас должна быть вера, что Бог помнит свое слово, не забывает своего завета. И в свое время обязательно Бог исполнит свое слово. Вот эта поддержка для нас, вспоминая Авраама, что Бог помнит свое слово и исполняет. И вот Бог работает так через слабость. Бог специально допустил так, что Аврааму станет 100 лет и Саре 91. Когда уже все... Уж такая слабость, уж вообще, в таком возрасте, ну точно, никто не рожает. Это Бог специально допустил, потому что его принцип, его пути, его суды по всей земле, в немощи его проявляется сила. Получается, когда мы слабые, а мы сами по себе знаем, когда мы слабые, когда в жизни трудные обстоятельства, наша молитвенная жизнь, она усиливается, мы искренне ищем Бога, да? И в этом есть сила, да? Хотя бы так, да? Ну и иногда, когда Бог доводит нас до такого состояния, мы, Бог, все, я посвящаю свою жизнь тебе. Да, до этого мы боролись. Когда выхода нет, мы посвящаем свою жизнь, мы искренне молимся, мы искренне ищем Бога, мы смиряемся и уже не в себя уповаем, на Бога уповаем и даем возможность Богу действовать так, как Он хочет. Да? А Бог, когда действует, Он действует сильно, Он действует хорошо, да, и Бог прославляется. И в этом, в конце концов, через нашу немощь, через нашу слабость, мы видим, как Бог проявляет свою силу, и мы, в конце концов, радуемся. Так было в жизни Авраама. Да? И вот мы вспоминаем то, как Бог действует. Действовал. Как его чудеса совершаются. Но нам все равно, нас призывает, чтобы мы искали силы его. Просто эта сила, она не так является, как мы ожидаем. Через нашу слабость как раз эта сила является. Дальше мы читаем с 12 по... Или даже вот Египет, да. 25 лет ждал Авраам сына, да. Родился сын. Потом 400 лет прошло, прежде чем потомки Авраама вошли в землю обетованную. 400 лет, да? Но Бог верен. Он помнил свое слово. Он помнил свое слово. С 12 по 15 стих. Когда их было еще мало, то есть израильтян, когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял бежать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Здесь остановимся. Здесь вспоминается история с Израилем. Авраам, ну там у него было слуги, там сколько их там было, человек 50. То есть они их очень мало было, да. Они ходили в этой земле ханаанской, где там великаны где крепости, где сильный народ, и они ходили, и их положение было очень шаткое, их могли отобрать скот, все, убить. Ну, Авраам был пришельцем там, и права пришельца, они часто притесняются иностранцы, да, но Бог хранил Авраама. Бог хранил Авраама. Но представьте, что чувствовал Авраам. Авраам чувствовал опасность, чисто так по-человечески, да. У него не было стен, в шатрах он жил, да. Среди чужого народа он жил. Или вот когда он попал в Египет, он чувствовал свое положение здесь шатко, ему пришлось лгать, ему пришлось сказать, что его жена это не жена, а это его сестра, чтобы его не убили, он боялся, что его убьют. Да? То есть мы понимаем, как ему тяжело чисто физически было. У него было много страхов у Авраама, несмотря на то, что он повиновался Богу. Да? И он соврал из страха, страх иногда побуждает нас соврать, и он соврал. Да? Но Бог защитил, да? Бог защитил, Бог послал казни, болезни на дом фараона. И фараон потом призвал Авраама и сказал, что ты сделал? Это же никакая не сестра твоя, это жена, это как бы это грех, да? И он отпустил ее. Потом второй раз, Авраам тоже сделал, тоже соврал там другому. Потом его сын Исаак тоже такое было, тоже он соврал. Это не моя жена, это сестра, потому что они боялись, им казалось, что если они увидят, что моя жена красива, они захотят ее взять к себе, то меня они убьют, да, и он соврал, то есть по-человечески они не чувствовали безопасность, они не были сильны по-человечески, да, Авраам или Исаак, они чувствовали себя очень, очень шатко, но Слово Божие говорит, что Бог помнит свой завет, и что на самом-то деле Бог их хранил, Он давал, Он как бы говорил, не прикасайтесь к помазанным моим. То есть то, что я хочу сказать, мы как христиане, Бог нам много обещал, но Бог нам тоже очень много обещал, Он завещал нам царство. Какая там земля Ханаан, нам Бог гораздо больше завещал, царство Божие Бог нам завещал, Он сделает нас великими, да, тоже во Христе, когда царство Божие настанет, мы будем сиять как звезды. У нас у христианина много обещаний, и мы сделали шаг, мы довели свою жизнь Христу, мы сделали шаг веры, да, мы изменили свою жизнь, да, и мы ожидаем этих обетований, и нам нужна поддержка, чтобы Бог помнит свой завет, и Он исполняет свое слово. Нам это нужно. Но мы иногда чувствуем себя все равно как бы шатко, неуверенно, как Авраам, мы живем как бы в чуждом этом мире, да, и это нормально, так чувствуют. Другие верующие, Авраам и Исаак, так чувствовали, да. Но вот эта поддержка, то, что в их жизни было трудно, не всегда безопасно было, но Бог хранил их. Он дал повеление, не прикасайтесь к помазанным пророкам и не делайте зла, да. И вот мы, христиане, Бог нас хранит. Бог нас хранит, да, мы можем не чувствовать. Хотя мы можем чувствовать себя славы, и иногда у нас будет искушение что-то соврать, как-то так обезопасить свою жизнь, или как-то так. Будет искушение, будут вот эти страхи, да. Но на самом деле это не нужно делать, потому что Бог действительно хранит нас. Бог нас хранит. Это очень хорошая поддержка, что в этом трудном мире Бог нас хранит. Бог хранит верующего. Бог хранит верующего. Это не значит, что наша дорожка будет гладкой. У Авраама, у Исаака эти дорожки, по которым они шли ради Бога, они не были гладкими. Но Бог их сохранил. Их жизнь была полна смысла, и они прожили так, как Бог прожил, и ни о чем им в конце концов не нужно было жалеть. И я думаю, мы последовали за Христом и правильно сделали. И когда наступают моменты, что вроде бы Слово Божие не исполняется, обетование Божие не исполняется, это нормально. Бог через это проводит, Его Слово верно, оно обязательно исполнится в нашей жизни. Просто Он свою силу являет через нашу немощь. Иоанн Креститель, он тоже это понял. Мне нужно умоляться, а Ему возрастать. Да? И вот этот процесс умоления, когда наша человеческое уменьшается, а Божий возрастает нас. Вот этот Бог проводит через нас этот процесс. Павел через это проходил, Авраам, Исаак, народ Божий через это проходил. И мы вспоминаем эти истории. В этом сила Божия. Так Бог являет свою силу. Мы можем не чувствовать сегодня, но Бог с нами. Бог защищает, Бог хранит нас. С 16 по 23 стих. Просто жить веру. Не чувствуем. 16 по 23. «И призвал голод на землю, и всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его. В железо вошла душа его». Иосифа. «Доколе исполнил слово его. Слово Господне испытало его». Слово Господне испытало его. У меня подчеркнут отрывок. «Послал царь и решил его владетель народов и освободил его. Поставил его господина над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшины учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову». И мы все вот здесь остановимся, 23 стих. Это история про Иосифа. Иосиф, он был кто? Он был правнук Авраама, правильно? Исаак был сын, Яков был внук, Иосиф был правнук Авраама, да? И у него такая интересная история, там были еще 11-10 братьев там еще были, они завидовали, в общем, его продали в рабство, и его увели в Египет Иосифа. А до этого Иосифу Бог дал сны, что он будет великим, там все ему поклонятся, там луна ему, звезды 12 поклонятся. То есть у него такое было великое будущее. Бог ему дал сновидения такие. Там. Вот. И вот он теперь в Египте, рабом. Да? И в его в душе ему кажется, какой смех, какие там обетования, какое там Слово Божие. Вот я в такой ситуации здесь полы драю, образно говоря. Не знаю, чем он там делал, да? Вот. Или потом, когда он пытается все равно хранить праведность, но за эту праведность он попал в тюрьму, его посадили, оклеветали его, да? Обвинили его в том, что он домогался жены своего господина, да? Но это было неправда, и его посадили в тюрьму. А? Жена, да, Потифара. Господина, да, у которого служил Яков. То есть, спросите, Иосиф, да, и вот он в тюрьме теперь, да, и вот он думает, где эти обетования, да. Ему может казаться, что Бог не помнит свой завет, Бог забыл свое слово. Обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, они очень сильно шатают нашу веру. То, что вчера было ясно, сегодня мы можем сомневаться. И вот это облако Бог забыл про тебя. То раньше Слово Божие, которое горело в нашей душе, которое вдохновляло нас, теперь оно нас уже не поддерживает. Нам кажется, нам даже больно это вспоминать, это обетование. Потому что кажется, это приносит только боль. Мы забываем это слово, да? Но истина, она неизменна. Бог вечно помнит свой завет. Он вечно помнит свое слово. Бог, если обещал, он обязательно исполнит. И история Иосифа показывает, что после долгого времени Бог вознес Иосифа, да, чудным образом. Он стал вторым человеком в Египте после фараона. И потом пришли братья и отец и поклонились ему тоже. Потому что Иосиф был вторым человеком в Египте. Он всех кормил и через это он семью свою спас. Он простил своих братьев, да, им дали хорошую землю в Египте. И Иаков и его сыновья, братья Иосифа, они хорошо зажили. Потому что там голод был везде. А они попали в Египет, где было зерно. И Иосиф там был вторым человеком. То есть через Иосифа Бог сделал такое великое чудо. Да? Вот опять же принцип. В немощи совершается сила Божия. Да? Иосиф был очень слаб. Он стал рабом в тюрьме. Да? Но Бог его возвысил. Бог его возвысил. И через наши обстоятельства Бог будет прославляться тоже. Если Он дал нам обетование, Он обязательно его исполнит. Мы можем держаться этого слова и не идти на компромисс. Бог верен. Бог верен. Он вечно помнит завет свой. Поэтому стоит искать силы Божьи. Стоит искать лица Господа всегда. Вот история Иосифа, она очень хорошая. Ему было очень тяжело. Он был далеко-далеко от земли обетованной, да, от своей семьи, Но Бог сделал чудо, он стал вторым человеком. Из раба он стал вторым человеком в Египте. Это чудо. Дальше, с 24 по 25. «И весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрения против рабов его». Значит, израильтяне там поселились, размножились в Египте, их много стало, все было хорошо, сменился фараон, другая династия, и отношение к евреям изменилось. Евреев стали преследовать, вплоть до того, что даже младенцев, мальчиков стали бросать в реку. Да. Боялись, что они слишком стали сильными и перейдут на сторону врага, если война случится. Вот. То есть опять народ попал из благосостояния, из хорошего положения в состояние вот этой немощи, когда их заставляют делать кирпичи, а солому не дают. Да. И заставляли как бы делать от них невозможно. Они были очень слабы, их очень сильно притесняли. Видите, Бог опять, вот этот принцип, то, что в немощи совершает его силу. Бог совершает, собирается явить свою силу, но народ его попадает в очень слабое положение. Они сильно угнетаются. Египтяне их ненавидят, хотят истребить их. Но Бог помнил свой завет, да? Дальше мы читаем с 26 по 39, такой большой отрывок прочитаем. «Послал Моисея, раба своего Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений. Знамения его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак. Не воспротивились слову его». В смысле египтяне. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их. Побил виноград их и смоковниц их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеница без числа. И съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого перца в земле их начаткой всей силы их. И вывел израильтян с серебром и золотом, но не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет на шествию их, ибо страх на них напал на него. Простер облако и покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Ну, это подробная история в книге «Исход» описывается, как Бог посылал эти казни, этот град, этих жаб и все такое на египтян. И египтяне противились, но в конце концов они смирились и отпустили израильтян. Они не хотели отпускать израильтян, но они отпустили, потому что Бог творил эти чудеса великие, являл свою силу. И здесь просто перечисляются эти некоторые чудеса. Когда они вышли, там их около, комментатор говорит, около 2 миллионов было. Сказано даже, что не было в коленах их болящего. Это тоже большое чудо. И среди 2 миллионов, это население, допустим, Нижнего Новгорода, и целый год никто не болеет, да? Представляете? То есть какая сила Божья явилась, да? Несмотря на то, что они там это самое, их угнетали, и питание, может быть, у них не очень было хорошее. Но Бог чудным образом спас свой народ, дал им силу. Да? А фараон не сразу отпускал. И интересно, что когда Моисей пришел первый раз к израильтянам и сказал, Бог меня послал вас отпустить, вот знамение. Показал им знамение, руку за пазуху, она побелела, раз, опять она исцелилась, бросил жезл, он в змей превратился и так далее. О, поверили, слава Богу, Бог пришел нас избавить. Ура! Но как только фараон не послушался, он еще больше работ наложил на них, да? И они начали ругать Моисея, что ты наделал со своим этим пробуждением, освобождением, нам еще хуже стало, пусть Бог тебя судит, ты плохой. Они все, они уже, да, вчера они говорили, ура, Бог нас освобождает, теперь они уже не верят ни Моисею, ни Богу. Там вот, когда это произошло, в Исходе, 6 глава, откройте со мной, 6 глава, 9 стих. Моисей пересказал это сынам Израилем, но они не послушали Моисея по малодушию тяжести работ. Исход 6 глава, 9 стих. Малодушие, тяжесть работ. В Москве, в принципе, работать тяжело. Много надо это самое, путешествовать. На дорогу уходит. Зарплату задерживают. Работать иногда тяжело. Заставляет допоздна работать. Неоплачиваемо. Да? Но всякие ситуации бывают. И просто приходишь к вечеру. Тяжело уже, как бы мозги не соображают, о духовном трудно подумать. И я вот говорил, и я думаю, вот там вот фараон был, который именно тяжестью работ, он хотел сломить дух народа Божьего. И отчасти ему достиглось. Все, они уже не верили Моисею. И вот этот город в Москве, да, кто сюда приехал недавно, он будет ломать вас духовно, вот это именно тяжестью, этой городской жизни. Да? Кроме того, что есть всякие еще искушения, просто вот это тяжело здесь в определенной степени жить. И приходишь, и на Бога уже, на Бога служение, исполнение воли Божьей, какие-то откровения Божьи уже и не думаешь. То, к чему Бог тебя призвал, можно даже и забыть. Вот. Это может произойти из малодушия и тяжести работ. Такое произошло с народом Божьим. Но Бог допустил эту ситуацию, эту слабость в жизни народа Божьего, чтобы явить свою силу. И хотя, может быть, нам тяжело, как раз Бог это будет использовать. В этом-то и мы и будем сильны. Вот этот принцип мы вспоминаем в этом псалме. И Бог здесь ему говорит, ему Моисей говорит: Боже, для чего ты подверг народ такому бедствию? Для чего послал меня? С того времени, как я пришел к фараону, стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом себе. Избави же, ты не избавил народа твоего. Да? То есть, где слово твое, Бог? Неужели ты забыл свой завет, свое слово? Да? Бывают такие моменты, когда кажется, что слово Божье не исполняется. Бог сказал и не исполняет. Нет, но Бог верен. Он исполнит свое слово. И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой. Он отпустит их по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. Тогда это казалось невероятным. Но мы знаем историю, Бог так и сделал. Фараон и египтяне, они говорили им: давайте быстрее уходите. Они отпустили их в конце концов. Не просто отпустили, они, египтяне, сами дали им золото и серебро. Много дали. Так что у них почти ничего не осталось. Сказано, их израильтяне их обобрали. Они были так испуганы, что отдали очень много. Все, уходите, лишь бы эти казни, лишь бы Бог нас опять благословил и перестал так судить нас. Да? То есть, какое чудо, как произошло все. Да? Оказалось, что какое там освобождение, какое там в пустыне пойти поклониться Богу. Казалось смешно. Моисей... Не слушали они Моисея по малодушию, да, и тяжести работ, да. И вот в нашей жизни будут такие множественные ситуации. Бог дает нам слово, или дал нам слово, но мы попали в такую ситуацию, что нам кажется смешно. Просто невероятно, что это слово Божие исполнится. Идите попросите у соседей, дайте мне, пожалуйста, идите, сходите в свой банк, опустошите весь свой банк и дайте мне деньги, и я пойду перееду в другое место. Это невероятно, да? Ну и другие вещи, это невероятно. Но если Бог говорит, то так оно и будет. Бог помнит свой завет, он помнит свое слово. Нам нужно учиться жить по вере. Через немощь нашу Бог как раз и проявляет свою силу. И Бог явил свою силу в народе Божьем, в Египте. И вот здесь в этом псалме именно эти вещи перечисляются. Поэтому и говорится: ищите силы Божьей, ищите Бога. Бог верен, Его Слово верно. Находите это обетование, применяйте, верьте. Оно исполнится в нашей жизни обязательно. Вот эти истории Ветхого Завета, они помогают нам в наших историях сохранить веру в обетование Божие. И последний отрывок с 40 по 45. «Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекой по местам сухим. Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радость, избранных своих в веселье, и дал им землю народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали устав его и хранили закон его». Аллилуйя. Вот здесь вот говорится, как Бог работал с эти 10 казней, да? Мы знаем, они вышли из Египта, но как только они вышли из Египта, перешли Красное море, Бог опять начал испытывать свой народ. Каким образом? У них, они были в пустыне, у них вдруг нет воды. И они паникуют, откуда мы воду возьмем? Моисей что-то натворил, лучше пойдем в Египет. Или у них нет еды в пустыне, да, их 2 миллиона, у них там дети. Моисей что-то натворил, да, то есть роптали на Бога и на Моисея. Бог дал им перепел, дал им еду, хлеб падал с неба, да, манна небесная, да. Чудесным образом. Но Бог специально допускал эту ситуацию, чтобы они вместо ропота проявили веру. Где вода? Бог нас вывел, Бог знает, что нам нужна вода. Бог сделает. И Бог сделал чудо. Из камня полилась вода. Да? Но то, что я хочу сказать, Бог по-прежнему учил их вот этому, вот этой вещи, что через их немощь будет являться слабость. Через эти безвыходные ситуации будет являться сила Бога. Он так учил свой народ. И Бог нас так учит. Нас, верующих. Когда мы ищем силы Божьей, когда мы думаем о силе Божьей, мы думаем в человеческих понятиях, да, что будет все гладко, все получится так, как я хочу, ничего плохого не случится. Да. Но сила Божья, она просто проявляется через эти каверзные обстоятельства, через нашу слабость, через нашу безысходность. Сила Божья будет как раз являться. Может, сейчас вы в какой-то такой ситуации, в ситуации слабости, безысходности, в унынии. Вам кажется, Слово Божие не исполняется. Что толку молиться? Что толку изучать Библию? Раньше я верил, теперь мне трудно. Да, вот эта малодушная тяжесть работы. Да, может мы в такой ситуации находиться. Но это изучение, оно напоминает, нет, Бог помнит Слово, которое Он нам дал. И Он его исполнит. Не унывай, держись. Бог исполнит твое Слово. Он смиряет тебя, Он обжигает тебя, изгоняет все ненужное, как серебро, как золото очищает тебя. Это болезненный процесс, но это хороший процесс. Будет больше славы, больше силы больше, Божьей будет в твоей жизни. Суды его по всей земле. Вот эти суды, то, как Бог работает даже с нами, со своим народом. Через огонь нас проводит, через моменты слабости нас проводит. Они по всей земле. Об этом нужно вспоминать. Вспоминайте чудеса его, который сотворил знамение, и суды уст его. Вот он, суд уст его, который он сказал Павлу, Бог сказал. Довольны ли тебя, благодати мои, сил моя совершается немощи. Это откровение Божие, да, как является сила Бога. И мы знаем, что служение Павла было очень сильно. И Бог будет являть свою силу через наши слабости. Бог так работает. В этом его суды, в этом его характер. Так он работает. Но слово свое всегда хранит, которое он дает. Вот. И когда мы понимаем, что Бог верен, когда мы успокаиваемся, Бог верен, Бог исполнит свое слово, к чему он нас приводит? Это дает нам желание соблюдать уставы и хранить законы Его, повиноваться Богу. Если мы сомневаемся, что Бог верен, что Он исполнит свое слово, когда трудности приходят, мы можем споткнуться, мы можем пойти на компромисс, мы можем постараться взять жизнь в наши руки, не довериться Богу и пытаться уже какими-то не Божьими путями пытаться сохранить свою жизнь и в результате нарушим какие-то уставы или заповеди Божьи нарушим. Да? Но когда мы уверены, что Бог верен, что Бог исполнит свое слово, у нас спокойность, уверенность, что Бог хранит нас, хотя я прохожу через трудные обстоятельства, у нас эта вера помогает нам хранить и повиноваться Богу. И в книге Откровения написано людям, которые будут жить в трудные, в конце времени они будут жить в трудные ситуации. И им там говорится, потому что я иду скоро, Иисус говорит, праведный, святой пусть еще освящается, праведный пусть еще творит правду. Да, жизнь трудна, но я иду скоро, и награда моя со мной, и я воздам. Да. И когда мы верим, что Бог верен своему слову, тогда это помогает нам жить правильно. Если мы не верим, что Иисус придет и вознаградит нас, то нам очень трудно и очень легко будет поддаться искушению пойти на компромисс. Вот нужно верить, что вечно помни завет свой, слово, которое заповедал 1000 родов. Наш труд для Господа, наша борьба с компромиссами, она не напрасна. Бог это все вознаградит. Бог исполнит свое слово. Просто Он через слабость, через наши немощи, Он так работает, чтобы явить свою силу. И вот этот псалом, он призывает радоваться, славить Господа и вспоминать вот эти вот, то, как, вот эти чудеса и то, как Бог являет свои чудеса, как Он являет свою силу. Через слабость своего народа Он являет свою силу. Через нашу слабость Бог явит свою силу. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Продолжай доверять Богу и Его Слову. Аминь. Аллилуйя.